Денис Ватутин. Серый взгляд Бога. Пролог. 19 числа месяца июля года 1726 от Вознесения Зодиака Благостного. Доклад поручика жандармского специального отряда старателей Сиблинга Олафа Йоргенсона. Довожу до сведения начальника службы старателей Департамента по делам артефактов и зимней закупольной разведки генерал-губернатора Николая Петровича Демидова, что приданный мне в подчинение отряд старателей был отправлен на выяснение обстоятельств сотрясения земли за 18 верст от границы купола и роб по северо-восточному направлению у дальнего холма. В результате рейда наш отряд попал в засаду йети, коих мы постреляли изрядно, но и сами потеряли двоих рядовых жандармов. Цель же экспедиции была вскоре достигнута, и нам удалось установить, что дальний холм был разломан стрясением земли, из-под коего обнажились руины древних. Подробно обследовать их нам не имелось возможности от того, что земли и снега, да и глыб каменных вокруг изрядно было. На первый взгляд здание неказистое, размерами около 20 локтей в ширину и приблизительно 30 в высоту. Ни дверей, ни окон не имеющие, что, впрочем, иногда встречается среди прочих построек древних. Зато на крыше оного сооружения оказалась большая перевернутая металлическая чаша, почти неповрежденная. Со старательской пользой зданию применения лично я не усматриваю. Ни для форпоста, ни для редких находок артефактных. Зарисовки нашего отрядного художника Пателеймона прилагаю к докладу на рассмотрение высшего начальства. «Брат Фирус, ты слышишь меня?» «Я не могу не слышать тебя, сестра Анахита. Зачем ты тревожишь мой покой?» «Нужно созвать большой круг. У меня есть новости». «Новости? Разве здесь могут быть новости?» «Ты не поверишь, я и сама не сразу поняла, что это новости, точнее, одна новость». «И что же это за новость, сестра? Настолько ли она важна, чтобы прерывать мой покой?» «Эта новость может прервать покой всех нас». «Надеюсь, ты не преувеличиваешь?» «Ты знаешь, не в моих правилах преувеличить пустоту и преуменьшать необъятное». «Я невольно услышал ваш разговор и решил выйти из стазиса, братья мои». «Приветствую тебя, брат Парвис. Сестра Анахита говорит о каких-то новостях. Это и заставило меня присоединиться к вашей беседе». 2000 лет я не слышал никаких новостях. Надеюсь, эти новости касаются нас, а не смертных». «Ты хотел бы вернуться в мир, брат Парвис?» «В мир? Даже не знаю, что на это ответить. За 2000 лет стазиса я много думал об этом и даже начал находить наше состояние приятным». «Прошло 1726 лет, брат Парвис. Разве имеют значение точные цифры? После смерти Зодиака, который нами манипулировал и заточил нас в этом чертоге, мы, обладающие совершенным сознанием, не нашли никаких возможностей покинуть этот древнейший артефакт. Какое-то время я, говоря языком смертных, ощущал отчаяние. Но неизбежность всегда необходимо принять, и мы приняли ее. Так какая разница, сколько времени прошло? Нас ждут долгие тысячелетия. Возможно, если смертные справятся с зимой, однажды они найдут нас. Энергия вечна, значит, вечны и мы, брат». «Так ты не ответил на мой вопрос, Парвис. Хотел бы ты покинуть чертог?» «Как и все мы, если появится такая возможность, сестра». «Недавно рядом с куполом Ирок произошел небольшой тектонический сдвиг». «Да, наши датчики зафиксировали это, сестра». «Так вот, после того, как пришел сигнал об этом, я обнаружила чисто случайно, что из-под толщи земли высвободилась одна из наших станций связи, и она оказалась в рабочем состоянии». «Ну и что с того, сестра? На нашей планете больше не осталось бессмертных, нам это доподлинно известно. Несколько сервов хранятся под куполом, связаться с ними невозможно. Да и чем они нам помогут?» «Я говорю не о сервах, брат Фирус. Станция находится всего в 8 стадиях от купола, и любой из нас может транслировать свое «я» на энергетическое поле купола. Ты хочешь созерцать бытие этих смертных, сестра? Тебе интересны их мелкие эмоции и животные суета? Не лучше ли построить свой иллюзорный мир в стазисе чертога? Там ты волен создавать любые миры». «Дело в том, брат Фирус, что смертные действительно похожи на муравьев, и они тащат купол огромное количество нашего оборудования, которым не научились пользоваться и по сей день. Зачем ждать, когда их разум поднимется хотя бы до нижней отметки нашего уровня? Чье-то «я» может долго существовать в поле купола, почти как в чертоге. На это путешествие один конец, или ты что-то задумала, сестра?
Конечно, брат Парвиз.
Я проникает в купол, а затем находит нужный артефакт связи, что позволит ему оказаться среди людей в виде энергетического тела.
Зачем? Это же опасно.
Затем, что это я, может поделиться с лучшими из тамошних людей некоторыми знаниями, которые ускорят их прогресс. Тогда люди освоят технологии производства тел для богов, и мы сможем вырваться из чертога. Я вспоминаю те далекие времена, когда мы жили среди людей. Это было забавно видеть, как они слушают тебя, преисполненные благоговения, как они умнеют, пробуют постичь нас, и каждый раз натыкаются на пропасть совершенства. Наш разум достиг полного могущества, но мы перестали развиваться, и я опасаюсь, что мы начнем рано или поздно деградировать, пока не скатимся до уровня смертных или не сойдем с ума, как тот зодиак.
Что ж, сестра, в твоих словах есть зерно истины. Вырваться из чертога — это волнующая мысль, интересная мысль.
Я чувствую прилив энергии, хоть это и субъективные переживания. Но свобода — это не просто независимость от чертога, это мир, это вселенная, это пространство вариантов.
Да, стоит пробудить остальных из стазиса и собрать большой круг, на котором выберем добровольца для этой весьма интересной, но опасной миссии. Нужно все продумать до 11-го порядка вероятностного поля.
Мне нравится эта идея. Она словно возвращает меня в прошлое без зодиака и его гнета.
К тому же, как я говорил, купол забит ценнейшим оборудованием. Например, мне доподлинно известно, что там хранится малое кольцо Иу. Одно из его свойств — переносить я в любое бренное тело или цифровой манипулятор.
Это атрибут Фуада. Мне кажется, он до сих пор в обиде на то, что сотворил с ним тогда Итим.
Мы уже давно осознали свои ошибки, брат Парвиз. И сейчас мы все в одинаковых условиях, и бессмысленно таить обиды. К тому же зодиак давно мертв.
Мой план и должен примирить всех нас между собой, так как отныне мы обретем свободу, и брат Фуад, пусть и первый из нас, кто попал в чертог и по нашей же вине, будет благодарен нам за нашу затею.
Решено, сестра. Дай сигнал на общей чистоте. Собираем большой круг.
Глава первая. Артефакт Оури и безумный Макс. Голова трещала, как раскаленная сковородка на снегу, и розовые слоники из комикса про небесного капитана летали перед глазами. Именно поэтому ствол моего 9-миллиметрового Сойера немного гулял в вытянутой руке. А сам я прикрывал свое бренное тело, спрятавшись между кирпичным углом дома и двумя жестяными замызганными помойными баками. Я напряженно вслушивался сквозь гул в ушах, не слышно ли тихих шагов за углом. Где-то играло радио. Моя черная шляпа валялась на грязном асфальте, в зоне видимости. Это как раз в том месте, где открывшаяся сзади шестерка двинула меня камнем по голове. Хорошо, что моя шляпа из толстого фетра, да и ударил тот неумело, иначе лежал бы я сейчас там в грязи, а подо мной растекалась бы алая лужа. Змей бы побрал этих уродов. Решили, что я без лицензии и торгую артами. Неужели мой, пусть и потрепанный роллинг вишневого цвета, это тачка для тупых жуликов, придурки? Одного я, кажется, все же достал. Слышал скрик сразу после выстрела, и фигура покачнулась. Потом-то я уже за угол откатился, не видел, что там.
«Эй, сиблинг!» — раздался хрипловатый голос Хью тарелки из-за угла. «Так не продашь, получается, цацку свою».
Я молчал. Знал, что он хочет навести своих подельников на мой голос. А спрятаться в этих трущобах Уркарда можно где угодно. Все дворы тут как муравейники, белье всюду развешано на веревках до самой земли. Кругом баки, контейнеры, ржавые машины старых марок. Из чего-то окна был слышен новый шлягер «Дели Люкс», которая как раз пела, что под ее окном бродит беспокойная любовь. Опять. Очень в тему.
«А жаль!» — без нотки сожаления снова выкрикнул Хью.
«Мы хотели тебе накинуть по дружбе, так сказать. Мы сперва решили, что ты от легавых, но теперь ясно, что ты честный фраер. Парень-то ты в нашем районе новый, а новые партнерские отношения следует укреплять взаимным доверием. Правильно, сиблинг?»
Я снова промолчал, аккуратно смещаясь вдоль стены и за мусорные баки, чтобы получить еще одно прикрытие. Пустая бутылка из-под дешевого виска чуть не попалась мне под ногу. Я про себя выругался. А еще я думал о том, что я Зак Моррисон, полный кретин. Алиса будет нервничать, так как я покинул офис на час, по своим же словам. А Макса я просто задушу собственными руками и сниму с гонораров. Такой подставы я от него не ждал. Не дай змей, я узнаю, что он специально или денег хотел срубить. Тогда я ему не завидую, так как я не злопамятный, просто злой. И память у меня хорошая. Да и в полиции у меня связей много. Только бы не словить пулю от этих придурков, чтоб их шерсть спалил. Осталось их всего пятеро. Хотя для меня целых пятеро. Как меняется цепочка причинно-следственных связей. Что становится тем камушком, той бабочкой? Скорее всего, ничто. Это края соседних событий. Это как часовой механизм, в котором одно цепляется за другое, и стоит тебе попытаться вставить туда ни ту шестеренку, ни того шага шипы, и тут все идет наперекосяк. Только идиотизм приводит нормального человека к неудачам, я это точно знаю на собственном примере. Да, вынужден признаться, я сиблинг. Сиблинг Овна Фауда, потомков древних богов, у нас уже давно определяют в роддомах. И кроме клейма «сиблинг», нас иногда называют бастардами, а то и ублюдками, так как единороды не то чтобы нас ненавидят, но некая трещина, пусть и небольшая, между нами есть. Когда-то давно, после великой катастрофы, зодиак-змееносец создал себе 12 помощников. Это, конечно, написано в Библии, да только дети и кликуши верят во все это. Но суть в том, что древние умели что-то менять в людях, и когда великая катастрофа произошла, зодиак и его святые боги создали огромные купола-убежища, в которых можно жить. Вот как и наш купол Ироп. Я атеист, как все прогрессивно мыслящие люди, и знаю из научных журналов, что древние просто изменили некоторых людей и назвали своими потомками, то есть сиблингами. Они действительно умели многое, это по артам видно. Так вот, все сиблинги унаследовали от святых богов некоторые способности. И таких хоть и много, но на фоне единородных процентов 10-15. Не делится Белый дом точной информацией. Конкретно я, Зак Моррисон, получаюсь наследником Овна Фауда, умею арты определять и всячески с ними взаимодействовать. У меня даже лицензия имеется, и работаю с властями, хотя и не в структуре. А способности у наследников есть всякие, от бесполезного разогрева стакана воды до сиблингов, к примеру, Етима Скорпиона, которые могут создавать иллюзии или даже мысли передавать на расстоянии. Таких, конечно же, единицы, но единороды все же недолюбливают нас, хотя и непонятно за что. Часто дар – это проклятие. Вот так и случилось в этот раз. Меня вызвали на работу по лицензии, надо было поработать на жандармов или копов и определить кучу артов, а за это пособие платят только 3 раза в год. Зато лицензии у меня государственные, не альфа, конечно, бета, но с возможностью частной практики. Я такую и хотел. Альфисты вообще только на жандармов и пашут, но я хочу быть по возможности предоставлен самому себе. И так сдергивают по службе, тогда задвигай клиентов, а это репутация. Но все более-менее. А тут 3 заказа от жандармов подряд. Отказать нельзя, мои дела затормозились. И вдруг наш арендодатель решил, что мы на хорошем счету у жандармов, смекнул поднять плату. Обидно? Еще как. Денег-то еще 2 месяца ждать, а заказы пролетели. Своему секретарю Алисе, девушке прекрасной во всех отношениях, я плачу жалование из своего кармана. Но Белый дом маленько денег подкидывает, так ведь раз в 3 месяца. Короче, долгов накопилось на 400 талеров. Аренда, телефон, пара небольших кредитов плюс по мелочи. И я решил нарушить закон. Ну, если смотреть на ситуацию непредвзято, я просто немного поправлял дела незаконной продажи арта, которая в некоторых пунктах моей лицензии была почти легальна. Черный рынок никто не отменял, а я официальный сертификатор. Да и арта, если честно, не ахти, и глаза на это закроет любой чиновник, особенно если его хоть немного подмазать. Возможно, я занимаюсь самооправданием, но в экстренных случаях, вот как сейчас, деваться-то особо некуда. Да и в профсоюз я не пойду, там одни мафиози сидят. Скорее, они меня сами на деньги поставят. Я понимал, что бандиты сейчас решают примерно такой вопрос. Выскочить всем за угол и начать палить во все, что напоминает меня. Или же просто метнуться вокруг дома и зайти ко мне в тыл. По крайней мере, я бы думал так. Наверное, есть еще вариант двигаться по большой дуге от угла, прячась за многочисленными естественными укрытиями. Но так я смогу заметить их маневр. Что же они выберут? Они не обученные полицейские, тем более не жандармы. Не полезут на пролом, трусость не позволит. Но с хитростью и подлостью у них все нормально. Могут выбрать 1-2 варианта, послать 2 человек в тыл, и когда те начнут стрелять мне в спину, остальные 3 выскочат из-за угла. И все, они меня накроют. «Я тут подумал над вашим предложением», — крикнул я, откашлявшись, чуть выползая из-за бака. «Из-за нарушения нашей сделки решил всех вас убить. Так как вы обычные дворовые гопота, такой генетический мусор только засоряет наш любимый Ньюхаут». «Ох, какой ты суровый!» — с насмешкой в голосе проблеял Хью. «Мы тебя боимся. Не убивай нас, добрый сиблинг!» Я тем временем поднял бутылку из-под виски и намазал ее грязью из ближайшей лужи. Пришлось снять плащ, чтобы не запутаться. «Нет», — ответил я, тихонько подползая к углу. «Я принял решение, и арт самого Шера сожжет ваши никчемные тела, кои смердят точно выгребная яма. Так сказано в Писании». Я приметил чуть в стороне от угла кирпичную трансформаторную будку, маленькую, но как укрытие идеально. Конечно же, никакого арта Шера у меня не было. «А если мы попросим прощения?» — голос Хью дрожал от едва сдерживаемого смеха. «Зодиак простит вас, единороды!» — я размахнулся грязной бутылкой, резко швырнул ее за угол и тут же совершил кувырок на линию огня. Послышались беспорядочные выстрелы. Как я и предполагал, все внимание было направлено на странный предмет, напоминающий пузатую бутылку, но вполне могущий оказаться гранатой или нестандартным артефактом. Я резко привстал на колено после кувырка и, скинув пистолет, поймал прицел Хью, выстрелил. Тот скрикнул, схватившись за бок, и повалился на тротуар. Я резко перевел ствол на ближайшего бандита и снова выстрелил, на этот раз попал в грудь. Человек в сером пальто, раскинув руки, рухнул навзничь. Все, эффект неожиданности и закончился. Меня спасло то, что я ранил Хью, вырубил его помощника. А сейчас пришлось убедиться в собственной правоте, хоть и не полной. Трое, а не двое, бежали в обход дома. Услышав стрельбу, они уже разворачивались, но я опустошил остаток обоймы в сторону их спин и перекатился за трансформаторную будку. Почти сразу выглянул из-за ее дальнего края. Все трое лежали на земле, один тот самый скот, что треснул меня по голове. Но двое точно не были мертвы, они ползли по асфальту к некрашенной лавочке, пытаясь прикрыться ею. Только распластавшийся на земле человек — отличная мишень. Я отцепил с ремня запасной магазин и отщелкнул опустевший, вставил новый, передернул затвор, досылая патрон.